Братья и сестры, я прочту один текст Писания, потом мы помолимся, споем псалом, расскажем, как будет общение проходить, а потом после пения проповедь пред молитвой. Книга пророка Исаия. Друзья, немножко продолжительный отрывок прочитаю. «Вот смерти царя Озии видел я Господа, сидя в столе высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг из них по шести крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещенко, и коснулся уст моих и сказал: «Вот это касание твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа, говорящего: «Кого мне послать, и кто пойдет для нас?» Я сказал: «Вот я, пошли меня». Иди. Братья и сестры, оно как уместно в начале читать, но я коротко скажу. Вот мы на это общение собрались, обычно носит характер отчетного общения. Год стремительный, и поэтому здесь называть, как проповедовали, как трудились. Друзья, я хотел, чтобы каждый из нас, кто сюда пришел, мы старались, чтобы войти во святилище, чтобы увидеть Господа, который может очистить и сердце наше, и уста наши. И сегодня Он тоже задаст вопрос, как и задавал это и раньше многим из нас: «Кого мне послать и кто пойдет для нас?» Исаия сказал: «Вот я, пошли меня». Чтобы сегодня не только отчет, но и призыв, и посвящение, и отдача имели место в нашем общении сегодня, завтра. Поэтому, чтобы Господь это общение благословил, чтобы сюда мы как бы вошли в училище и смогли бы увидеть того, кто ищет человека, которого нужно послать. Благослови нас, Господь, всех. Аминь. Мы Тебя благодарим сердечно за то, что Ты нас собрал на это место. Собрал для того, чтобы мы отчитались о служении, чтобы мы могли послушать, Господь. А может быть, и отчитать. Благослови нас, Боже, чтобы сегодня каждый, придя сюда, мог Тебя увидеть своим внучником. Поэтому благослови и в духовный взор, и духовные уши, чтобы мы слышали все то, что Ты для нас скажешь. Эти два дня руководи нашим общением. Желание наше, чтобы каждого отчитывай. Аминь. Споем, пожалуйста.
Общим пением 14 номер. Господь, прибудь Ты с нами и навсегда премудрыми путями к источнику добра. 14 номер.
Значит, друзья, оно хорошо все идет, когда все хорошо устроено. Поэтому здесь вот у нас впереди есть свободные скамейки. Учитывая нашу недисциплинированность, я предвижу, что сейчас будут опаздывать и там будут стоять скоро. Здесь вот 4 скамейки свободны, здесь 2 скамейки, там места есть. Поэтому просьба, кто желает поближе, проходите сюда. О, хорошо, проходите сюда. Еще подходите, подходите. Здесь мы сейчас... Вот там места свободные, тоже можно садиться. Кого? Пускай стоит, пускай стоит. Друзья, вот здесь свободные места еще есть. Пожалуйста. Хорошие скамейки, со спинками, удобные. Значит, дальше, братья и сестры, следующее объявление. Служители, члены Краснодарского краевого совета, Ставропольского, пожалуйста, занимайте места здесь. Ответственные за Грузию, за Армению, тоже занимайте здесь места. Дальше, братья и сестры, кто желает принять участие, стихотворение рассказать, спеть псалом, или декламация, или группа, или соло. Пожалуйста, передавайте записки. Руководители общую программу будут вести Александр Чмых и Петр Костюченко. Ну, чтобы вы представляли, кому передавать. Но длинное стихотворение не надо, и поэмы тоже не надо. Если мы будем чувствовать, что это что-то длинное такое, мы просто не пропустим. И еще, братья и сестры, объявление такое. Распрашивайте следующий. Сегодня собрание будет состоять из 2 частей. Первая часть до 3 часов. И вторая часть после 4:30. 1,5 часа будет перерыв. Первая часть будет длиться 3 часа. Вторая часть 2,5 часа. В 3 часа будет обед. Это я вас ориентирую, чтобы не выходили просто так. Чтобы вы знали, что в 3 часа будет перерыв. Сегодня повестка у нас следующая будет. Словом к молитве поделится Виктор Васильевич. Слово назидания будет Григорий Васильевич. Затем будет отчет о проделанной работе в деле благовестия. Краснодарский край. Все, что они подготовили, вот имели, чтобы в виду. И свидетельства, и отчеты, и доклады, и участие, и пение, все. Значит, после обеда у нас будет отчет, опять будет проповедь, и будет отчет Азербайджан и Грузия, будет после обеда. Ну, также короткое слово до и проповедь в конце. И мысленно молиться, чтобы Господь наше общение благословил. Друзья, если будет жарко, ну, вы утешайте себя тем, что у нас не так жарко, как в других местах, и будет все нормально. Ну, а сейчас мы послушаем пение хора, и потом будет уже у нас все идти по программе. Еще просьба, друзья. Мы включили аспект, который не всегда включали. Это вопросы и ответы. Вопросы на любую тему можете писать. Если вопрос будет очень неподходящий, мы его или отложим на когда-нибудь, на потом, или опустим вообще. Но, в общем-то, вы можете писать вопросы и о жизни братства, и о благовестии, и об устройстве церкви, и вашей личной жизни. Пожалуйста, вопросы-ответы, такая рубрика будет у нас идти оба дня. А сейчас, пожалуйста, хор. Thank you.
Братья и сестры, мы прочитаем текст Священного Писания, Евангелие от Матфея, 4 глава, 19 и 20 стихи. Евангелие от Матфея, 4 глава, 19 и 20 стихи. «И говорит им, идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним. Дорогие братья и сестры, кто сегодня расположил свое сердце, чтобы быть на этом общении, мы с вами прочли текст Священного Писания, когда наш Господь Иисус Христос, исполняя волю пославшего Его Отца, придя на эту землю, Он, прежде чем, может быть, даже продолжить Ему свое служение, избирал себе учеников. И вот один из таких моментов, когда Он видел и Петра, и Андрея, закидывающими сети в море, потому что они были рыболовы. И вот теперь говорит им: «Идите за Мною, и Я вас сделаю ловцами человеков». То есть от одного занятия Бог их берет, привлекает к другому занятию. И надо сказать, что первым миссионером это был сам Господь Иисус Христос. И Его мессианское служение можно также охарактеризовать хотя бы так, ну, какими-то признаками, то есть тремя такими признаками, на что я хотел бы обратить внимание. Первое – это прославление Отца Небесного. Это было основной Его мотивацией и Его в Его служении. Когда мы читаем: «Отче, прославь имя Твое, да и Сын прославит Тебя». И когда пришел час прославить Сына, Отец Небесный прославил Его, и Сын Его также прославил. Но с другой стороны, Христос как учил, как верил и также и жил. И мы видим, что многие, которые так смотрели на Его жизнь, они обращали буквально на все внимание. Даже были такие моменты, когда кто-то подходит, ему говорят: «Учитель, где живешь?» То есть хотели посмотреть на Его жизнь. Но был момент, когда Иисус Христос, еще находясь на родительском попечении, и вот Он говорит матери: «Зачем было вам искать Меня? Или вы не знали, что Мне принадлежит, должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему Небесному?» И поэтому, когда Иисус Христос уже с тех пор, но Он прекрасно понимал цель Своего прихода, Он желал прославить Бога Отца. И третий момент – это когда Христос при жизни Своей подготавливал учеников, которые смогут продолжить это миссионерское служение. Господь дает милость, что по сегодняшний день совершается это служение. Но я бы хотел задать такой вопрос: когда мы совершаем это служение, посвятили ли мы свою жизнь самому главному или же нет? Вы знаете, очень многие удовлетворяются тем, что они стали членами церкви. Возможно, даже могут петь в хоре. Возможно, играть на музыкальных инструментах. И могут этим совершенно удовлетвориться. Но не поняли самого главного. А главное – это то, что мы призваны также в этой жизни не только быть в числе искупленных, но и евангелизировать, миссионировать этот мир. «Идите по всему лицу земли». Сегодня Господь дает нам такую милость, чтобы просмотреть жизнь нашего Господа. И когда сам Господь Иисус Христос желал исполнить волю пославшего Его Отца, и даже в такой момент, когда народ хотел провозгласить Его царем, Он уклоняется от этого. Мы это все прекрасно понимаем и знаем. А почему? Потому что не для этого Он пришел: «Царство Мое не от мира сего, нет и нет». Хотя в самом-самом, даже при самом рождении, Ирод был встревожен, потому что царь Ирод услышал о другом царе, и, мы видим, хотел убить его. Но в результате его коварное действие осуществились избиением младенца. И Христос, когда говорил о том, что Он пришел исполнить волю Отца, своего Отца Небесного, Он прославляет именно Бога Отца. Поэтому сегодня, когда мы говорим о тех, кого Он призывал, Он учил последователей Своих и словом, и делом. Почему и словом, и делом? Потому что Он подтверждал это, когда видел прокаженных, когда видел больных, когда видел нуждающихся. Вот в Его помощи Он тут же отзывался. Сегодня Господь дает нам понять, чтобы при совершении служения благовестия мы можем сказать, что проявляется наш характер или выявляет то, как и зачем мы это делаем. Сегодня мы можем видеть, что разные есть моменты, причины, побуждающие к тому или другому служению. Я бы хотел, чтобы мы могли также понять, что основная цель – прославить Бога, Отца Небесного. И будем помнить, что благовестие – одна из главных причин, которого идет церковь на этой земле, ради которого и мы живем. И поэтому благовестие – это процесс. И почему говорю, что процесс? Потому что кто-то хотел бы, вот пошел и засвидетельствовал, и сразу видеть какой-то, увидеть покаявшиеся души. Вы знаете, апостол Павел говорит, кто-то насаждает, а кто-то поливает, а взращивает сам Бог. Сегодня нам надо теперь помолиться Господу перед этим, как продолжится наше общение, чтобы Господь благословил весь ход этого служения. Я бы хотел, чтобы мы могли помолиться Господу о том, чтобы нам понять важность сказанных Христом слов, о каких, которые мы прочитали. «Я сделаю вас ловцами человека». Помолиться о том, чтобы мы могли быть подготовленными к этому служению. И кем? Самим Господом Иисусом Христом. Как Он готовил учеников, так чтобы и нам быть подготовленными им. Прежде чем употреблять нас, Он, естественно, будет проводить какой-то определенный в нас процесс, то есть труд, подготавливая нас к этому служению. Чистота и святость должна быть служение. О том, чтобы сам употреблять нас для этого служения. И чтобы нам быть его сосудами. Я бы хотел, чтобы могли помолиться о том, чтобы нам понять сущность этого служения. А это значит, что Иисус Христос пришел взыскать и спасти погибшие. И Он этот момент выполнил, то есть Он совершил искупление рода человеческого. И поэтому нам необходимо об этом провозглашать всем тем, которые еще не примирены с Богом. Я бы также хотел, чтобы мы могли помолиться о том, чтобы и нам исполнить волю Бога Отца в этом служении, чтобы прославлялся сам Господь. Пусть Господь поможет, чтобы и сейчас, кто желает вот предстать пред Господом коленопреклоненно, пусть Господь в этом поможет, ну, а так, возможно, стоя. Но помолимся Господу, попросим благословения на весь ход служения, и чтобы нам, что Он еще желает нам сказать, и на этом месте. Аминь. Помолимся.
Мы, собравшиеся здесь, испытали благодать Божьего призвания к спасению. Бог нас призвал, и мы стали Его детьми. Но призвал нас Господь для того, чтобы избрать к служению, поручить служение. Мы сейчас послушаем стихотворение. Сестра Оля расскажет из Хадыженского стихотворение. «Павел и Ехидна». Об одном брате нашем Павле, который был избран для особого служения и много потрудился для Господа. А после этого послушаем пение хора «Честь тебе, Спаситель». Пожалуйста.
Святой для Писания, Бог говорит, что Ему все стихии подвластны, из кораблекрушения на остров Милит прибыл Павел среди путников разных. 276 душ пошли вместе с ним. ни один не погиб в бурном море. За Иисуса Христа был апостол гоним, пред судом он пристать должен вскоре. Разожгли для несчастных туземцы костер, взяв всех ворох вязанки солидной. Павел руку свою над костром тем простер, на руке вдруг повисла ехидна. По толпе прокатился тот ужас огур, у ехидны смертельная зала. Но смеют у вагон Павел быстро стряхнул, и она смерти не избежала. Бравесники, вам здесь преподан урок, ожидает вас трудностей много, но свершится все Богом назначенный срок. Уповайте на Господа Бога. Кто огонь правды Божией захочет зажечь, пусть готовится тот к испытаниям, заострит в совершенстве духовный свой меч, и с ним смело идет на страдания. В жизни встретится много ехидных людей, от ехидны их род происходит. Благовестнику нужно встряхнуть их скорей, чтоб горел светоч правды в народе. Иисус сам от вражеских сил защитит, не допустит ехидны укуса. Действуй, брат-благовестник, дерзи веры щит, и свой взор не своди с Иисуса. Аминь.
Thank you. прочитаем первое место. Второе послание Тимофею, 2 глава, 15 стих. Второе послание Тимофею, 2 глава, 15 стих. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем верным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Старайся представить себя Богу достойным. Это первая часть. Вторая часть. Делателем неукоризненным. И третья. Верно преподающим слово истины. Думаю, что это место подходящее сегодня для нашего общения. Я так рассуждал. Но те, которые трудились, тем будет более приятно, потрудились еще послушать Слово Божие, чтобы утвердиться, больше получить наставления, силы, дальше трудиться. Но думаю, что многие приехали, те, которые, может быть, и мало трудились, приехали, и то такая мысль, может быть, Господь пробудит кого-то, зажжется сердце, загорится желание. И вот первое, что для этого труда надо? Для служения Богу, для благовестия, для распространения Евангелия. Первое. Старайся представить себя Богу достойным. Как это понять? Как это можно сделать? Но наше участие необходимое. Без него никак. Вот первое слово – старайся. Потом – представить себя Богу достойным. Я нахожу, друзья, что самое подходящее место – это слова Иисуса Христа в 16 главе Евангелия Матфея, в своей проповеди Христос так сказал – кто хочет идти за Мною? Тогда Иисус сказал ученикам Своим, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною. Потом Христос поясняет так, если кто идет за Мной, но не несет креста своего, недостоин Меня. И опять к этому месту. Старайся представить себя достойным. Вот я стараюсь представить себя достойным. Что я могу сделать для того, чтобы сказать, Господи, я достоин. Я достоин быть благовестником. Ничего у меня не получится. Это мое старание. А Христос говорит... Чтобы быть достойным, предстать пред Господом в этом служении, возьми крест свой. Если кто не берет креста и следует за Мною, Христос говорит, не может быть достойным, недостоин Меня. Я хотел бы связать вот эту мысль в одно, друзья. Что значит взять крест? Это прежде всего просто так по-простому. Согласиться с Божьим определением, с Божьей волей обо мне и сказать, Господи, Ты никогда не ошибался, Ты такую вселенную устроил, у Тебя такая премудрость, у Тебя много и сегодня мудрости. Ты спланировал, как совершить спасение рода человеческого. Как церковь создать так, что врата ада не одолеют ее. Обо мне что Ты предусмотрел? Какую судьбу жизни Ты определил мне? Беру. Беру безоговорочно. Безупречно, и подтверждаю словами: «Да будет воля Твоя». Как это важно, братья и сестры! Многие пытались быть благовестниками, встречались в моментах для благовестия, то ли в автобусе, то ли в поезде, или на работе, или, может, по соседству. И сколько я слышал, другие тоже слышали такие печальные ответы: «У меня не получается. Я пробовала, но не получается. Вот начну, а порой не знаю, с чего начать». У других это хорошо получается, ловко, и мы знаем таковых. Прямо так хорошо получается. Я еще рассматриваю, друзья, вот те, которые говорят «не получается», те, может быть, подумают, поищут и найдут правильный источник, правильный путь к благовестию. Почему не получается? Я желаю, я хочу, я молюсь, я переживаю об этом, но не получается, Господи! Господь обязательно поможет. Ты прежде возьми крест свой. Ты согласись, вот там, где не получается, не отказывайся, не теряй надежду, не торопись делать выводы. Все, не получилось, не буду. Нет, обязательно не получится. Там, где правильно начинают, там, где любовь к Богу, там, где желание спасать грешников, но, может, не до конца еще отвержена я, не получится. И для того не получится, чтобы Господь до конца довел сосуд, чтобы сказать: «Господи, не получается у меня, потому что есть еще мое я». А вот предоставлять себя тебе достойным – это не в красоте, это не в виде, это не в величии, это не в красноречии речи, а это покорности Богу. Беру крест, подтверждаю словами: «Господи, да будет воля Твоя». Не получилось сегодня, завтра получится. Ты меня испытываешь, ты меня проверяешь. А на одном разе, когда не получилось, или на двух, и сказать: «Я не могу, у меня не получается», это неправильно, братья и сестры. Мое «я», оно обязательно воспротивится: «У меня не получается, я опозориться не хочу. Я хочу, чтобы получилось, и так получилось, чтобы и другие заметили». Это выпрашивается у Господа. И рабы, мужи веры, которые шли на этот труд, они помногу молились, они были много в постах. У нас, может быть, у некоторых получается просто по природному вкладу, по природной способности. Вот так хорошо подходят, так начинают красиво, так входят в беседу. А тут еще надо посмотреть. Это от Бога такая сила? От Бога такое дарование? Или, может быть, человек очень способен по природе? И грамотный, и красноречивый. И вот я хотел бы, братья и сестры, что в наше время, тем более, время тяжелое, время, когда люди Бога находят другого, Бога богатства, Бог из идолов, Бог я, Бог тщеславия, нам труднее благовествовать, и поэтому нужно бы избрать вот такое: отвергнись себя. Возьми крест свой. Вот давайте представим себе, как было трудно начинать благовествовать апостолу Павлу, когда закон был во всем Израиле, когда люди все были утверждены: «Моисей, закон Моисею, если кто-то что-то другое вынесет, что-то другое будет говорить, значит, смерть такому человеку». Измена, измена религии. И апостол Павел шел, апостолы другие шли, и они закончили жизнь преждевременно. Они все были почти умерщвлены, за исключением Иоанна. Все были умерщвлены тяжкой мученической смертью, но шли. И неудач было много. И вот я опять к этому возвращаюсь. Старайся, вот старайся, не переставай. Старайся представить себя Богу достойным. Я думаю, кто внимательно слушал, уже понял. Вот я постарался и представляю Богу себя. Прежде всего, конечно, представить Богу каким? Чтобы не было у меня греха какого-либо. Сознательного или несознательного. Чтобы моя совесть меня ни в чем не могла осудить. Чистая совесть. Представляю пред Богом себя. Дальше читаем. Делателем неукоризненным. Неукоризненным. Что это означает, друзья? Первое. Чистота моей совести. Жизнь пред Богом. Мы чаще можем даже представить себя перед людьми. И такими хорошими, видными, деятельными, чтобы меня увидели. Посмотрите, я ж тут не последний. Я тут что-то значу. И перед людьми. Я это сам переживал. Я этого сейчас вот страшно боюсь. Может, потому что моя жизнь уже подходит к концу. Потому что скоро уже переходить в вечность. Но я боюсь. Но я хочу предупредить, братья и сестры, кто не быстрее покончит с своим «я», скорее войдет в общение с Богом. Что не быстрее покончит с своим внешним старанием, скорее войдет в глубину Божьего присутствия, чтобы быть достойным Богу и неукоризненным делателем. Неукоризненным. Что значит неукоризненным? Как плохо, хотя есть основания. В своем отечестве пророк не в чести. Это есть основания, друзья. Но, может быть, есть какая-то укоризна. Может быть, есть что-то в характере отвратительное. Может быть, есть что-то в поступках неверных. Может быть, есть какие-то соблазны, подающие. Чем бы это ни было. Вот соблазняю я того, другого или третьего. А поскольку соблазняю, то будут укоризны. Нас узнают не только наши братья и сестры, не только наши домашние, прежде всего. Нас узнают быстро соседи, какие мы верующие. Как вы думаете, правда это? Узнают? Нас узнают даже в городе, в каком мы живем. Нас узнают. Но как нас узнают? Узнают ли нас как детей Божиих? Как истинных христиан, как верных, и говорят, действительно с ними Бог. Или нас узнают, да, какая разница, они такие же, как и мы. Они, бывают и обманут, они, бывают и жадность проявят в заработках, особенно когда работу какую берут, как можно больше взять, заработать. Они, бывают, такие, как и мы, приобретения не отстают, не отстают. И по домам, дома, и машины, и одежды, похожие на мирское. И тогда делатель укоризненный. Я проповедую, я стараюсь благовествовать, я беседую, я из сил выбиваюсь, а Бог не может помочь, потому что некоторые соблазняются, некоторые притыкаются. Это вторая часть, друзья. Старайся представить себя Богу делателем неукоризненным. Вторая часть. Еще на вторую часть желательно обратить внимание, друзья. Вот мы хотим спасение передать грешникам. Мы хотим благовествовать, мы хотим их спасать. А Бог видит. Сам я уверен в спасении. Это одно, друзья. Второе. Сам я люблю Господа, которого я хочу открыть, проповедовать другим. Сам я его люблю или нет? На чем это можно показать, и люди могут увидеть? Некоторые из нас стыдятся помолиться публично. Но когда мы в большом, группа человек 12-15, мы молимся, потому что вокруг нас, мои братья и сестры, мы молимся. Друзья, как я могу помолиться на работе? Как я могу помолиться за столом в столовой? Как я могу помолиться? Это все видят неверующие, все видят окружающие. Действительно, я люблю Господа. Действительно, я с Ним общаюсь легко, свободно. И никогда мне за Господа не стыдно. За веру, в которой нахожусь, не стыдно. За братьев, сестер, которых называют баптисты, откольники, не стыдно мне. Я их люблю. Это мои братья, это мои сестры. Это церковь дорогая, в которой я нахожусь. Вот это все делатель неукоризненный, хорошо живущий, поступающий, как добрый пример, неукоризненный. Примите к сердцу, примите это к сведению, братья и сестры. И третье, верно преподающий слово истины. Конечно, к третьему нужно много прилежности. Опять я хочу первое ко всем трем применить. Старайся представить себя Богу достойным, верно преподающим слово истины. Верно. Слово во многих местах называется различными действиями названия. Вот как обоюдоострый меч, проникающий до составов и мозгов, до разделения души и духа, судит все намерения и помышления сердечные. Слово. Слово применяется как вода. Слово применяется как огонь. Слово применяется свет, светильник ноге моей. И многое другое, братья и сестры. Слово. И слово – сам Бог. Слово – сам Бог. Но у некоторых слово бывает, я сам это переживал. И для меня это тоже поучительно и назидательно. Вот боюсь, если кто-то из нас, боюсь прочитать слово. Вот нахожусь среди неверующих. Вот что прочитать такое, чтобы заинтересовало? Начинаю думать, прочитать. Ну, что прочитать? Вот это прочитать? Не, они его не поймут. Наверное, вот это вот. Начинаю мыслить. Не, это надо пояснять долго, а я не смогу, тоже не получится. Историю какую-либо прочитать. И бывает иногда, мы просто сами умоляем Слово Божие. Умоляем. И до того умоляем, что оно становится бессильным с пониманием, что не поймут этого слова, не поймут. Некоторые благовестия начинают сдалека о погоде, о ценах на базаре, о войнах кругом. И к слову, может, даже и не подходят. Почему так? Да как я сам слово ценю, так я его и другим передаю. Так я и о нем мыслю. Как оно воздействует? Как оно у меня действует? Как я люблю это слово! Вот это третье очень важно. Верно преподающим слово истины. А чтобы верно преподать слово истины, я думаю, не секрет, если я вам скажу, и вы знаете, сколько надо трудиться исследовать Писание. Сколько надо трудиться, сколько надо уметь находить время, чтобы читать. Читать прежде всего утром, читать Слово Божие. Читать в обедний перерыв, читать, находить. Некоторые братья и сестры, любящие Слово Божие, они с Библией не расстаются. На работе Библия маленького формата в кармане там или в сумочке где-то. Дома Библия настольная. Вечером собрание с Библией. Братья и сестры, нам сегодня, может быть, стыдновато придется слушать свидетельство о благовестии. Я вот в Курской области был на обширном, большом, больше, чем у нас, тоже конференция о благовестии или просто общение было. И мы рассуждали, братья-служители, братья, ну, если и второй день так вот пойдет, как первый день пошел, мы приморим слушающих. Потому что скучноватые свидетельства, скучноватые. И я тоже говорю, братья, ну, вот то, что вы говорите, верующие не слушают, верующие пренебрегают. Верующие не приходят, верующие, то есть неверующие. Неверующие не слушают, пренебрегают. Зовем, они не приходят. Вот такое время настало, братья и сестры. Вот, да у нас хватает этого. Что вы нам, миссионеры, это рассказываете? У нас хватает этого в каждом доме, в каждой церкви. Не приходят, не слушают, не каются, не обращаются. Вы расскажите живое, живое что-нибудь есть? Живое, оживляющее, пробуждающее. Кое-кого есть. Были свидетельства хорошие. И я сидел, радовался, думаю, как у нас будет? Как у нас будет? Ну, я думаю, сейчас кое-кому даже дух немножко уныло станет. Скажет, вот, Григорий Васильевич, ну, что теперь говорить? Такой тон задал. Друзья, молитесь, готовьтесь. И Краснодарский край, и Ставропольский, и все. Мы собрались не для того, чтобы или выдумать что-то искусственно. Вот так вот было, а его не было. Мы собрались не для того, чтобы здесь, может быть, ну, какие-то крупицы только найти, а для того собрались еще, чтобы, может быть, и самих себя осудить, и склонить головы, и помолиться. И признать в глубоком смирении, как я благовествовал. Год прошел. Еще хочу возвратиться к этому третьему, друзья. Верно преподающим слово истины. В чем заключается верно преподающим? Во-первых, не искажая слово Божие. Оно само себя оправдывает. Не искажая, не добавляя к Слову Божьему чего-то лишнего. Нет, это не примеры, нет. Это не разъяснение Слова Божьего имеется в виду. Добавить к Слову Божьему того, чего нет в Слове Божьем, что является ересью, что является, может быть, красивым, может быть, и пробуждающим, и успешно действующим на первый взгляд. Друзья, нет. Верно преподающим Слово Божие – это те преподаватели, это те благовестники, которые согласовывают с Духом Святым. Вот перед проповедью, перед благовестием, прежде всего предать себя Дух Святой. Скажи во мне, положи на сердце, даруй мне уразуметь, Твое слово. Дай мне его передать искренно. Верным преподающим слово могут только те, которые исследуют Писание, любят Писание. Нам, может быть, многим придется признать сегодня, как я пренебрегал Слово Божие, как я мало его читал, как я мало его люблю. А не любя Слово Божие, не любим самого Господа. Любящий Слово Божие самого Господа любит, потому что Слово – сам Бог. Слово было на небе, Слово сошло на землю, Слово стало плотью, обитало между нами полное благодати. Вот это Слово, живой Христос, действующий нас, передающий на окружающих, друзья, никогда не стыдились такие сосуды, такие благовестники, говоря о Господе Иисусе Христе. Если не нравилось кому-то, это их проблема. Это обязательно должно встретиться при благовестии, друзья. Если, может быть, за такое слово побьют. Ну, в тюрьмы сейчас не садят, а может и посадят, на 15 суток посадят. Побьют. Сейчас много кому есть бить. Казаки, ОМОНы. Побьют. Братья и сестры, это что, несчастье? Это горе? Это поражение? Побили меня? Побили. Это победа. Это значит, дьяволу не все равно. Это значит, слово попало в цель. А гнали меня, будут гнать и вас. Ненавидели меня, будут вас ненавидеть. Все это сделает вам за слово мое, за имя мое, потому что меня прежде ненавидели. Братья и сестры, сохрани нас, Господь, от какого-то поверхностного благовестия. Вот там, где меня слушают, вот там, где я приятен, вот там я буду благовествовать. А таких все меньше и меньше становится. Ну, уважают, но слушают, но и смотришь, и не идут, и не обращаются. Приобретенные души дороги, те души, которые дорого достались. Дорого достались. Вот в дни прошлые, в дни гонения, друзья, в дни после гонений обращалась, во время гонения мало обращалась, потому что милиция мешала, штрафы, преследования в школах, на производствах, и люди сильно боялись. Но благовестие шло. Благовестие шло через тюрьмы, через лагеря. Благовестие шло через суды. И я мог бы рассказать некоторые моменты благовестия, друзья, когда проповедуешь, рассказываешь и ждешь, что будет тебе завтра. Что будет? Я вот говорю, а меня подслушивают. И сколько такого приходилось, что а завтра 15 суток. А 15 суток – это значит, один день покормят тебя супчиком таким легеньким, паечку хлеба и ложечку сахара на сутки. А на второй день это лишают. И так говорят, один день летный, другой нелетный. Летный – это пролетел, и только чаек, без сахара, кипяточек. А второй день покушаешь, и только помечтаешь, как бы я поел хорошо. Но тут вот чуть-чуть. Это много раз и многим братьям приходилось за благовестие. За благовестие. И избивали, и 40 давали. Но вот те, которые уверовали во время гонений, во время тяжелых обстоятельств, вот я тех вижу более устойчивыми. И твердые в братстве, и твердые в учении Христа, и твердые в духе. Но они уже отживают. Их осталось мало. У меня переживания. Какими будут сегодняшние христиане? Какими будут от вас христиане завтра? Какими будут? Если благовествовать там, где тихо, спокойно, если благовествовать там, где принимают, если благовествовать там, где легко, там я буду благовествовать. Если это жертвой становиться, если это надо платить, не буду благовествовать. Братья и сестры, нет. Во все времена желающие жить благочестиво будут гонимы. Старайся, заканчиваю проповедь, напоминаю, старайся представить себя пред Господом, пред Богом, достойным. Достоинство – это не поверхностное. Я достоин. Я вот уже пресвитер, я уже благовестник, меня рукоположили, я достоин. Не знаю, достоин ты или не достоин, хотя тебе рукоположили. Сколько у нас благовестников, которые только называются благовестник, а благовествуют другие, сестры горбатенькие, братья какие-нибудь калеки. Они не на работе, они идут на библиотечное служение. А благовестник где-то вкалывает, шабашку делает, а он рукоположенный. Вот так бывает. Пресвитера вообще не считают, что им в обязанность тоже вручил Господь. Прежде ты должен благовестником быть. Нет, мне собрание провести. Мне собрание. Вот и сюда. Некоторые пресвитера, думаю, что послали кого-нибудь, но сами не поедут. Я не благовестник. Да кто же ты? У Бога на первом плане главнейшее служение – это благовестие. Спасать души. И что не больше мы будем благовествовать, друзья, то больше прославится Господь, то больше будут спасаемых. Поэтому к благовестию заметно, братья и сестры, и нам надо это осознать, что ослабло дело, ослабло. Но вот такой призыв. Старайся представить себя Богу достойным, внутренно, духовно, жертвенно, в самой отдаче. Второе. Делателем неукоризненным, чтобы тебя не видели, как человека соблазняющего, притыкающим на тебе, человека, соединенного с миром. И третье. Верно полюби слово, чтобы преподать верно слово, не искажая, не извращая. Вот такое благовестие ждет Господь. Я думаю, для этого мы и собрались, чтобы послушать, осудить себя, загореться и стать благовестником, как орудием, сосудом в руках Божьих. Да прославится в этом Господь, друзья, и об этом помолимся. Склоним наши сердца, головы пред Господом. Аминь.
Сейчас оркестр прославит Господа. Верность твоя велика. Пожалуйста.
Верность твоя велика, о мой Боже, мудрость и милость ты дивно явил. Ты неизменен от века, ты тот же. Сострадания и очей любви. Верность великую, утро за утром являет Господь. Все, что мне нужно для жизни, дает Он. верность великая, Господь твоя. Лето и зиму посевы и жатву, солнце и звезды, ветер и дождь. Ты учредил нам слова их понятны, всем управляешь ты, все нам даешь. Верность великую, утро за утром являет Господь. Все, что мне нужно для жизни, дает Он. Верность великая, Господь твоя. Мир постоянный, грехов всех прощенье, дивную помощь в различных скорбях, стойкость в борьбе и надежду спасенья, вечно дарует нам верность твоя. Верность великую, утро за утром являет Господь. Все, что мне нужно для жизни, дает Он. Верность великая, Господь твоя.
Благовестие в Краснодарском крае. Сегодня Краснодарский край, братья и сестры, он в каком-то обзоре находится, как в нашей стране. Но обращается внимание в том, что если Бог продлит жизнь здесь на земле, то будут проходить Олимпийские игры. И поэтому сегодня, ну, большое внимание обращают на устройство и жизнь Краснодарского края. И города Краснодарского края преображаются, и поселки преображаются, и дороги у нас строятся. То есть вот такое внимание обращено на Краснодарский край. А как проходит благовестие в Краснодарском крае? Ну, да, благовестие, где-то уровень благовестия немножко спадает, так как это было раньше. А почему так происходит? Почему в определенные годы, это 80-е, 90-е годы, как-то благовестие имело успех? Но я уже говорил, почему успех был в благовестии. Потому что когда были большие гонения в нашей стране, и пришлось выживать в этих гонениях, поэтому братья и сестры в то время, то ли они находились в вузах, или еще в тесных обстоятельствах, то совершались усиленные молитвы. И когда пришла свобода, то плод и успех благовестия, я думаю, он сопровождался тем, что молились усиленно братья и сестры, и был успех. А потом как-то благовестие стало спадать, и мы говорим, что и у людей слух притупляется, и внимание к слышанию Слова Божьего. Но я думаю, что и от нас тоже это зависело в том, почему сегодня такое состояние. В книге «Деяния святых апостолов» во 2 главе, в 42 стихе написано: «Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах». И я думаю, что сегодня успех в деле благовестия, он будет зависеть от наших усиленных молитв. чем мы усиленнее будем молиться, и успех будет в деле благовестия. Поэтому, я расскажу о благовестии в Краснодарском крае, как она проходила и в этом уходящем году. В начале прошлого года у нас было такое принято решение. Мы посмотрели на Краснодарский край и на те места, особенно районные центры нашего Краснодарского края, чтобы в этих районных центрах, где нету верующих, ни групп, ни церквей, усилить дело благовестия. И как-то мы распределили эти районные центры по церквам, в которых должны были принять участие благовестия именно в этих местах. Как это предпринималось, это ложилось уже на церковь, как они примут и какие методы благовестия будут проходить. В нашем регионе мы обратили внимание на Успенский район, станица Успенская. Это граница со Ставропольским краем. В этой станице нету верующих нашего братства и даже единицы нету верующих. И поэтому мы решили туда ехать с благовестием. Сперва несколько поездок было, это групповые поездки благовестия, но сразу там были препятствия большие со стороны властей. Они запретили это благовестие. Но мы стали все равно приезжать туда с библиотекой. Восстали и священники православные, и администрация запрещали нам и библиотечное служение. Они угрожали, говорят, мы будем принимать меры по вашему служению. Но все равно братья, которые взяли ответственность за служение благовестия в этой станице, они не остановились перед угрозами и запретами и постоянно туда ездили с библиотекой. Но это проходит уже второй год, и в этом году тоже и библиотечные служения в этой станице проходят, и групповые поездки, которые ободряют народ, прежде всего, кто идет благовествовать. И все равно есть люди, которые нуждаются сегодня, братья и сестры, в нашем присутствии. Такой эпизод был, братья поехали в очередной раз на библиотечное служение, и женщина, которая торговала напротив библиотеки, она все время какое-то противление имела. Ей предлагали литературу, она не соглашалась принимать. И потом все-таки однажды подошла и говорит, дайте мне что-нибудь почитать. Но она почитала, потом беседа с ней, и потом она рассказала свою большую проблему в ее семье, в жизни ее сына. И говорит, кто может помочь сыну моему, у которого были эти депрессии? И когда беседа дальше и дальше и глубже, то она уже потом приняла приглашение, чтобы посетить собрание вместе с сыном, потому что помощь этому человеку может оказать только Господь, но оказывает помощь через верующих. Поэтому там, где мы стоим, как свидетели Иисуса Христа, то есть души. И сегодня все равно имеют интерес и внимание к тому, чтобы послушать свидетельство о благодати Божьей, потому что религиозность человеку, она ему ничего не дает. А душа человека, она все равно стремится, познать истину. Можно некоторые снимки. Расскажу о жизни церкви в городе Армавир. Это большой город, один из больших городов нашего Краснодарского края. Этот город сегодня, братья и сестры, тоже преображается. Площади преображаются, фонтаны в этом городе. И город большой. Жителей очень много в этом городе. Но церковь в этом городе нашего братства, она не очень большая. Но все равно и в этом городе строится молитвенный дом. И из года в год, хотя и строительство медленно, но этот молитвенный дом, он преображается. В этом городе библиотечное служение проходит, братья и сестры, и группой выходят со свидетельством о благодати Божьей в город. И, знаете, результаты есть и от благовестия, и от групповых служений в этом городе. То есть почти каждое собрание в молитвенный дом строящийся приходят люди, которые не знают Господа. И уже есть люди те, которые обратились к Богу, покаялись, есть те души, которые заявили на крещение. Но еще есть опасность, что каждое собрание в этот молитвенный дом приходят люди с другого учения, то есть лжеучений. И знаете, это тоже опасность. Их приходит каждое собрание для того, чтобы там иметь встречи, беседы с верующими. То есть, ну и здесь вот и служитель церкви, он обращает внимание, что сегодня нужно очень хорошо и четко понимать и знать Слово Божие и истину Христову для того, чтобы иметь встречи с этими людьми. Из разных деноминаций приходят в собрание этого нового молитвенного дома. Но радует нас, что церковь пробудилась и в деле благовестия. Трудно было начинать благовестие, но братья молодые, они сделали этот первый шаг, потом второй шаг, третий шаг, и свидетельствует, что сейчас намного легче благовествовать, когда мы пошли этим путем, и теперь у них радость от благовестия, то есть спешат идти к людям с благой вестью. Но и есть результаты, что те души, которые заявили на крещение, покаявшись, то есть в этом городе молитвенный дом, он преображается. Находится он на хорошем месте, на пригорке, несколько больших микрорайонов с многоэтажными домами. И вот там благая весть, она звучит. Ну, рассказать хочу о групповом благовестии нашей церкви. Поселок Чаплыгин. Когда-то в этом поселке жили наши сестры. Их было несколько человек, четверо. Потом все они ушли в вечность. В этом поселке мы благовествовали. Потом благовестие мы оставили в этом поселке. И в этом году обратили внимание снова пойти туда. Решили просто пойти познакомиться, какая обстановка, как люди настроены к слышанию Слова Божия. И результат был, для нас даже неожидаемый. Людей на первое служение собралось очень много. Собралось человек 20. Дети собрались, пришли на это служение. И мы обратили внимание, что нужно и второй раз, и третий раз. И по сегодняшний день мы видим, что здесь тоже есть определенные результаты. Есть те души, которые постоянно приходят на богослужение. Есть те души, которые и соглашаются посетить молитвенный дом. Но еще есть какие-то препятствия. На это служение всегда приходит женщина, она приходит всегда к концу. Тогда заканчивается служение, она слышит наше приглашение и наше свидетельство, но она встает: «Люди, что вы делаете? Кого вы слушаете идти? Это же люди, которые не нашей веры, мы люди православные, поэтому не слушайте их». Но у людей тоже есть свое мышление, свое мнение, и они говорят: «Но эти люди пришли с доброй вестью к нам, которые рассказывают и поясняют пути истины Господни». И знаете, хотя есть и противники, но есть те души, которые с желанием слушают благую весть. Также групповые благовестия проходили, это Крыловской район, станица Новопашковская, недельное служение с участием курганинских друзей, Армавир и Отрада Кубанка ездили, Тихорецкая церковь принимала участие. Но там недельное служение, каждый день выходили из дома в дом, а по вечерам проходили богослужения. Но результаты и успехи сегодня пока невидимы, чтобы кто-то обратился к Богу. Но все равно там, где мы свидетельствуем о нашем Господе, все равно будут определенные плоды. Но и обратил я внимание, что сегодня нужно постоянство в нашем служении. Если мы взяли какой-то населенный пункт, то там нужно дело доводить до конца. Не идет, фотографии не идут. Библиотечное служение в нашем Краснодарском крае, оно совершается почти каждой церковью. В каждой церкви почти есть библиотека, с которой выходят где-то один раз в неделю, где-то два раза в неделю. Но в этом году мы То есть были препятствия и в библиотечном служении. Это город Славянск, когда подходили определенные лица и власти, запрещали библиотечное служение. В Кропоткине тоже люди неизвестные подходили к братьям и говорили, кто вы такие и кто вам дал право здесь благовествовать. Отбирали литературу, запрещали совершать это служение. Но все-таки там, где мы отстаивали и проявляли твердость и верность, эти люди успокаивались. То ли это власти или еще какие-то люди. И библиотечное служение, оно сегодня продолжается. В этом году, братья и сестры, образовалась группа, это в станице Тбилисская. В этом году она перешла на самостоятельную жизнь, служение. Эта станица Тбилисская в определенное время, это лет 5-6 назад, она была во внимании, чтобы там усилить благовестие, чтобы в этой станице была группа. И вот в этом году группа образовалась. Там сегодня 14 членов церкви. В этом году трое человек в этой церкви заключили завет с Богом. Проходит благовестие и этой группе в Тбилисской станице библиотечное служение проходит. Каждую субботу выходят братья и сестры, в основном это молодежь и подростки, и совершают это служение. Братья и сестры, кто должен принимать участие в благовестии? Но должны принимать участие все. Дети, подростки, молодежь, люди среднего возраста и пожилого возраста, все должны принимать участие в благовестии. В нашей церкви, когда мы объявляем выезд на благовестие, то первое желающее – это дети. Дети, которые все время участвуют в этом служении. Но я и так вот наблюдаю, что с детьми и легче благовествовать. Дети могут и стихотворение рассказать. Дети, они и комплекса не имеют для того, чтобы свидетельство. Вот, вот люди взрослые, сегодня мы слышали, что трудно иногда засвидетельствовать человека. Но когда идешь с ребенком, и ребенок свидетельствует, он и сам искренне говорит об этом, и взрослого человека он и поднимает, и ободряет для свидетельства. Братья и сестры, у нас есть сегодня и свидетельство человека, который пришел из мира и обратился к Богу. Но сейчас мне бы хотелось, чтобы сестра из Краснодарской церкви, она вышла и в течение 5-7 минут рассказала, как она нашла Господа и каким путем пришла к Нему, то есть как она обратилась к Богу. Пожалуйста, сестра из Краснодарской церкви, вы можете пройти сюда и рассказать свое свидетельство.
Меня зовут Мариана, я из Краснодарской церкви, как уже сказали. Мне 29 лет. И вот недавно, летом, я вступила в завет с Богом. Ну, я хотела такое предисловие сказать, что я заметила, что большинство людей, идя по жизни, как-то задаются вопросом, для чего я живу, откуда я, там, что со мной будет после смерти. И так или иначе, эти поиски некоторых приводят к Богу. Вот. Вот я как раз не из таких людей, я Бога никогда не искала. Я замужем, у меня ребенок есть, муж пока неверующий, но надеюсь, что когда-то это произойдет. Ну вот я жила, ну, так сказать, в свое удовольствие, всем было довольно, много друзей у меня, там все прекрасно. Я считала себя такой современной, умной, что вот я, ну, вот у меня все друзья художники, музыканты, ну, в общем, все прекрасно у меня было. Вот, и совершенно я не думала о том, что там Бог, ну, как-то там, может, задумывалась, но не очень. Ну, лет с 13 я ходила, у меня проблемы с позвоночником, и я ходила на массаж. А массажист оказался брат. И вот он свидетельствовал о Боге, рассказывал. Ну, как-то я не очень располагалась, ну, слушала, потому что мне он, в принципе, был симпатичен, приятный человек в общении. Слушала, но не очень так поддавалась. Но вот полтора года назад Бог совершил чудо. Всегда хочется плакать на этом месте. В общем, он начал говорить о Боге, а я отреагировала. Я начала с того, что я... Ну, вначале я не хотела обращаться к Богу, потому что говорю, если я обращусь к Богу, значит, мне надо будет отказаться от моей жизни. Ну, то есть, нравились мне мои грехи. И он мне сказал, брат этот, ну, ты, говорит, помолись Богу и так и скажи, что вот я такая, как я есть, откройся мне. Ну, я так и сделала. Брат предложил со мной помолиться, помолился со мной. Это, ну, я сказала аминь. Это как бы такая первая была молитва, в которой я поучаствовала. Ну, потом дома я начала слушать проповеди. Пастор Буш, есть такие проповеди, все знают, наверное. Вот, там сказали, откажитесь от явного греха. Я поняла, что надо отказаться. Ну, отказалась от таких явных, там, алкоголь, курение и все такое. Вот. Ну, постепенно я стала ходить в собрания. Вначале мне не очень нравилось, вот. А потом очень сильно полюбила. Особенно по средам я любила ходить, что вот разбор слова. Ну, и сейчас, конечно, люблю. Вот, потом я поняла, что мне надо каяться. Я дома каялась, конечно, но подумала, что на всякий случай нужно покаяться и в собрании обязательно, чтобы уже все от себя зависящее сделать. Мне было очень трудно это начать, потому что, ну, я не знаю почему, наверное, враг останавливал меня. Ну, и когда я пришла, наконец, все, я попостилась за этот день, думаю, все, вот, в воскресенье я покаюсь. Я тут прихожу каяться, что такое нашего пастора Валерия Павловича нет, как же я буду каяться? Валерий Павлович не знает этого, что я так переживала. Вот что же делать, все, не буду сегодня каяться. Потом думаю, ну для кого я каюсь, для Валерия Павловича, что ли, или для себя, или для Бога. Ну и все-таки вышло. Очень я волновалась. Это самый такой волнительный был момент в моей жизни. Больше ничего меня так в жизни не волновало, вот как этот день. Самый такой... Я вообще не могла начать. Ну, потом начала, как-то там что-то молилась. Вот тогда я думаю, что тогда я получила рождение свыше в тот день. Это произошло где-то через полгода, как я начала ходить в собрание. Вот. Ну и потом постепенно, ну, трудно мне давалось там, что платок надо начать носить, там муж не очень так на это. Ну, муж тоже, он как бы был против, но он, как настоящий христианин, смирился потихоньку, что я вот такая. Ну, еще, конечно, не христианин, но даст Бог. Вот. Ну, он вначале там запрещал, пытался запрещать, но когда он почувствовал, что я на компромисс не иду, что я все-таки предпочту Бога мужу, ну, я так думаю, что он, смягчился, ну, и принял меня такой. Вот. Я наполовину дагестанка, у меня папа лакец, папа у меня мусульманин вообще. Вот. Ну, он, правда, одобрил, что я стала христианкой, и сказал, что... Ты стала лучше, ты, ну, сказала, ты через своего Христа придешь к Аллаху. Вот. А я сказала, скорее ты через Аллах, через меня придешь ко Христу, как-то так. Вот. Ну и вот летом я уже в завете с Господом. И вот здесь, слава Богу. Все, можно идти.
Сейчас оркестр прославит Господа участием. Жизнь лишь одна дана нам в этой жизни. Братья и сестры, все мы понимаем прекрасно, что жизнь нам дана однажды. И что прожить ее надо так, чтобы то назначение, которое Бог вот каждому из нас назначил, выполнить его. В данном случае мы собрались и говорим о благовестии. Друзья, сколько раз мы жалели о том, что могли сделать и не сделали. Пусть сегодня наше служение еще и еще раз нам скажет об этом, что нельзя откладывать главное, нельзя ставить первостепенной важности назад куда-то, а что-то такое не очень важное занимает много времени в жизни нашей. Еще раз мы прослушаем это пение «Жизнь лишь одна, и нужно выполнить то, что Господь желает от нас». Пожалуйста.
Не устроив, Павел расскажет о служении в реабилитационном центре и служении в зоне, и служении их церкви.
Жизнь лишь одна дана нам в этом мире, и быстро эта жизнь течет к концу. Жизнь лишь одна, чтоб славить ее Бога и на служение всю отдать Творцу. Все, что Он дал, Ему пусть возвратится, силы и время, сердце все вполне. О мой Господь, жизнь за меня отдавший, как не отдать мне жизнь мою Тебе? Жизнь лишь одна, так быстро пролетит, лишь то, что Божие вечно устоит, лишь то, что Божие вечно устоит. Жизнь лишь одна, а вы стоите праздно, слышите глас, зовет учитель вас. Тысячи благости его не знают, тысячи молят, пожалейте нас. Вставайте все, вставайте на работу, скоро минует краткий день труда. Вставай ты, проживший жизнь напрасно, как устоишь пред Богом в день суда. Жизнь лишь одна, так быстро пролетит, лишь то, что Божье вечно устоит, лишь то, что Божье вечно устоит. Жизнь лишь одна, Тебе ее вручаю, пошли меня, Тебе, Господь, скажу. Весть о спасении братьям понесу я, на кровь Твою святую укажу. Все, все возьми, Господь мой, на служение, лишь бы других от гибели спасти. Одобришь Ты, в том вся моя награда, в радость Твою на небе дашь войти. Жизнь лишь одна, так быстро пролетит, лишь то, что Божье вечно устоит, лишь то, что Божье вечно устоит.
Братья и сестры, я прочитаю место Священного Писания, которое записано в книге пророка Исаия, 42 глава, 22 текст. «Но это народ разоренный и разграбленный. Все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах, сделались добычей, и нет избавителя, ограблены, и никто не говорит «отдай назад». Кто из вас преклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это для будущего?» Ну, братья попросили так рассказать немножко о служении в зоне. Я так с этого и начну, с первого. И место, которое я прочитал, так бы оно как бы и подходит к этому, да? «И разграбленные, и разоренные, и связанные в подземельях, и в темницах». Ну, я думаю, что, наверное, это о категории этих людей так больше и написано, да, как бы больше подходит. Ну, место, может, оно как бы написано по-другому, да, или к другому его можно отнести, но так хотелось бы к этому отнести. К народу, который находится именно в тех местах лишения свободы, которые сегодня, они тоже нуждаются в слышании Слова Божьего. И благовестие, которое там проводится в зонах, в лагерях, я думаю, что оно проводится не только в нашем веке, но мы знаем, что и от начала, как написано «Деяния апостолов», служение, даже при Иисусе Христе служение там это проходило. И кто был помилован, и кто висел рядом с Иисусом Христом, это распятые разбойники. И даже самого Иисуса Христа к злодеям пришли. Думаю, что Слово Божье именно в тех местах, оно проповедуется от начала проповеди Евангелия. Апостол Павел, Петр, все мученики, которые прошли через эти тюрьмы, они проповедовали. Даже и в России, когда началась первая проповедь Евангелия здесь, в России, то тоже братья, первые благовестники на Руси, они также проходили где? По тюрьмам. Также там несли Слово Божье, не оставляя этих людей разграбленных, измученных и спрятанных. И наша церковь также совершает это служение, благовестие в зоне. Ну, мы в одной зоне совершаем служение, это двухбратская зона. Вторая, так она по номерам идет, где тоже совершаем служение. И я думаю, что результат нашего служения, и вообще результат служения, как его можно определить, да? Ну, я так думаю, что это покрещенным людям. Когда-то было время, когда тяжело было в зону, ну, желание было в зону сюда посещать, чтобы там, ну, не было такой возможности, да и сейчас она не совсем это есть возможность, но как-то так вот умудрились с братьями мы, через наших знакомых, может быть, с кем мы так имели общение, и попросили, они нас сказали, ну, разрешили такую возможность заходить вместе с ними в зону, где можно было свидетельствовать. Потом мы так и уже отдельно стали посещать эту зону, уже с благовестием проезжали, вот мы братьями, особенно сестер не пускают, ну, проезжали туда с благовестием, это года два назад. Делали такие массовые благовестия, собирали людей, пели, там у них есть такое место, где эстрада называется, где они собираются, сидят там, ну, разные причины их там, сборов. Ну, мы приходили, ставили колоночку, и так благовестие проходило. И скажу, что были результаты этого благовестия. Были люди те, которые от слышания Слова Божьего также каялись. И опять же, плоды были тех братьев, которые находились там, в период гонений. Один человек покаялся, который еще слышал Слово Божье от Михаила Александровича Горянина. Еще он в то время сидел с ним в зоне, и вот говорит, почему я, говорит, раньше его не послушал? Ну, он же мне тогда так убедительно рассказывал. А теперь, говорит, вот опять срок, опять я здесь. Так он сожалел, попросил у Бога прощения и обратился к Господу. Ну, результат, как я уже говорил, и крещение было. Вот мы 2 года подряд совершили 2 крещения там. Теперь там у нас есть наши члены церкви. Ну, там так можно сказать, что люди ходят разных деноминаций, но эти люди, которые заключили завет с Господом, один Дима, он уже отсидел 7 лет, и 6 лет, как он там в зоне, был верующий. И говорит: нет, брат, я только хочу принимать крещение, вот чтобы вы, наше братство, совета церквей, вот чтобы вы преподали крещение. Но у нас, братья, там получилось так, как во времена апостола Павла, когда он пришел в Ефес, то нашел там учеников, написано, и отделил их, и они в училище некого тирана собирались. Так и у нас получилось. Мы отделили себе учеников, которые имеют с нами общение, которые согласны полностью с путем братства, как вот мы им, как их учим, как им объясняем. И так к другим деноминациям они не примыкают. И таких людей мы посещаем. С ними мы идем, ведем общение. Вот. И покаялся один тоже человек, которому мы преподали крещение, но у него срок 20 лет. В основном крещение преподаем или так запланировано, чтобы крестить людей тех, которые или большой срок, ну, у кого большой срок еще, которым еще сидеть, а у кого маленький срок, там 2, 3, 5 лет, мы таких как бы, ну, не стараемся и даже их к тому направлять, потому что говорим: выйдите на свободу, там, говорю, у вас будет испытание свободой, там вы и заключите завет с Господом. А эти единичные, которые случаи, ну, так что это нужно было сделать, и Бог нас благословил в этом, теперь там эта группа. Вот 20 лет, ну, чтобы принять крещение, я скажу, что в зоне это тоже не так просто. Почему? Там свой менталитет, свои взгляды у людей на жизнь, свои понятия. И поэтому, чтобы человеку даже перейти барьер или как порог молитвенного дома, вот комнаты, где они находятся, это тоже нужно себя, может быть, как-то смирить, унизить так в этих понятиях. Уже как на тебя люди посмотрят со стороны, что о тебе подумают. Это тоже, скажу, что люди делают, наверное, может быть, или шаг интереса какого-то, или же шаг веры, когда они это все преодолевают. Но когда уже завет с Господом заключить, то это понятно, что человеку нужно уже от всего отказаться. Это уже шаг веры человек делает. Он идет на все, он понимает, что назад ему дороги нет, только вперед. И вот этот Володя, которому мы преподали крещение, 20 лет срока у него, он в прошлом, значит, был, ну, боец такой, так назвать его, он занимался тэквондо. И вот есть дерево там в зоне, и вот братья говорят, это надо было видеть, когда он подходил к этому дереву и начинал его пинать, бить кулаками, и говорит, уже дупло выбил, и вся зона собиралась и смотрела на его искусство. А теперь он поверил. И сколько было провокаций в его сторону, сколько было всяких действий, чтобы только его как бы вывести, даже сам из их круга человек такой, который в авторитете говорил, я на одного человека надеялся, говорит, и тот подался к баптистам. Ну, так вот совершается служение. Значит, скажу, что служение, оно, братья и сестры, нелегкое. Нелегкое. Но, слава Богу, и сердце радуется то, что хотя бы есть какие-то минуты или как бы время, то, что мы можем туда поехать и там побыть с этими людьми, рассказать им, поддержать их в их жизни духовно, укрепить, чтобы они могли вот служить Господу. Конечно, испытание для них будет, и мы понимаем, это от нас не сокрыто, то, что когда они освободятся, когда они войдут в церковь, что будет для них трудности, будет испытание, и в этом, братья и сестры, мы должны как бы протягивать руку, чтобы они могли, ну, за что-то держаться, как-то их поддерживать в этих, ну, в их начинаниях такой свободной жизни. У нас там Дима, вот я, если можно, братья, разрешат так письмо прочитать. Это написала ему его мама. «Не хотела писать тебе, но пришлось. Я сколько раз просила тебя и сколько еще раз нужно тебя просить, чтобы ты не вовлекал нас в свою секту. Я и моя семья никогда не будем признавать твою сектантскую веру. Зачем ты среди своих братьев распространяешь наш домашний адрес? Зачем? Уж если ты попал в их сети, в их паутину, то мы тебе зачем? Ты сам выбрал, променял свою родную семью на сборище обманщиков и сам стал таким же. Я все терпела, думаю, пусть приедешь домой, все образуется. Ну, я думаю, вот такое вот письмо мама написала Диме. И такие слова. «Ты хочешь нас уничтожить? За что? Не знаю, возместит ли Бог когда-нибудь утраченное? За что мне такое наказание?» Вот, мать убийцы в прошлом, который обратился к Господу, и вот она пишет ему такое письмо. Ну, понятно человека. Написано, как я уже повторюсь, да, о Иисусе Христе, что и к злодеям причтен. Сегодня многие люди мира этого, они так говорят: да лучше бы ты, говорит, наркоманом был, чем ты вот стал верующим. Одна мама своему сыну такие слова говорила. Говорит: сыночек, ну зачем, говорит, тебе эти баптисты? Ну, говорит, возьми ты бутылочку водки, выпей и будь человеком. Да, братья и сестры, так вот оно вроде бы и смешно, да, и вроде, а все-таки это печально. Это народ разграбленный. Я скажу, что все то человеческое, что в них есть или было, оно так вот, дьявол, он украл у них все. Он украл у них не только их моральное состояние, но он украл у них и свободу, в которой каждый человек дорожит. Он украл у них все. И поэтому эти люди, они особенно нуждаются в поддержке. Они особенно нуждаются. Да, можно сказать, что ну, есть же и здесь нужно так благовествовать. Я скажу, что так и у нас, конечно, это уже как бы второе служение такое, начато в церкви, в братстве нашем. Это труд как так называемых репцентров, где людей собирают, вот, чтобы они там ну, получали освобождение от их пороков. Я скажу, что это тоже изоляция. Тюрьма – это изоляция от этой свободы, в которой мы сегодня с вами, ну, я имею в виду, что от мира этого, да. А именно реп-центр – это тоже изоляция. Но изоляция человека от его привычек, от наркотиков, от алкоголя, от курева. И изоляция человека от его друзей, которые часто влияют на этого человека. Ну как, они приглашают его делать этот грех. И человек, как такого, сам по себе, он не может противостать этому греху. Поэтому ему нужна помощь. Чем вот и мы сейчас как бы и занимаемся, давая такую возможность человеку, чтобы он мог изолировать себя от влияния друзей, от влияния этого мира и побыть наедине в общении вот с подобных ему людей, которые прошли только эту реабилитацию, в общении с Богом и братьями, сестрами, которые вот показывают ему другую жизнь, жизнь без этих привычек и наркотиков. И у нас в Курганинске так уже приобретен новый дом, где так на ну, как братья, конечно, не любят этот реп-центр. Ну, братский дом сейчас там у нас находится. Значит, там уже сейчас тоже есть люди. Ну, так братья считали, так статистически за все годы, которые вот уже существует реп-центр, прошло где-то 80 человек. Из них есть 12 членов церкви, которые, ну, сейчас они находятся в церкви. Но это не только у нас в Курганинске, но это по всему нашему братству, по краю Ставропольскому и здесь Краснодарскому краю. И также есть, конечно, те негативные стороны. Ну, братья и сестры, конечно, не хотелось бы сегодня говорить о этих негативных, потому что мы сегодня здесь собрались, чтобы вдохновиться. Есть трудности, есть переживания, но все-таки это не должно нас колебать. Слово мы Божие сегодня все-таки проповедуем для свидетельства. Для свидетельства. То, что да, есть наша вина, то, что есть упущенные люди, которые, на которых мы, может, мало обратили внимания, но это не их вина, что они отошли, я думаю. Во многом есть и наша вина, то, что эти люди падают. Но есть те, которые и радуют сегодня нас. Я так подсчитывал вот с братьями, но я скажу, что и зоновское служение, которое началось после перестройки, оно так масштабно резко началось, и было много покаяний. Уже брат он заметил, говорит, потому что молитвы были. А вот так вот сегодня, приложа руку к сердцу, и спросить, и задать совести такой вопрос, а молюсь ли я об этом служении? Когда я хоть вечером или утром вспомнил о тех людях, которые находятся в узах, да, Христос говорит, и был в узах, и вы не посетили меня. Когда я помолился за этого человека, который там находится? Ну, так, я не хочу сегодня кого-то в чем-то упрекать, но я думаю, что можно, да, найти вот эти вот моменты, которые и положить как бы вину в себе, что и я виноват за тех, которые отпали. А радует сердце, что у нас в Краснодарском крае, наверное, больше 20 человек, членов церкви, братьев, которые освободились, которые там уверовали, которые сейчас тоже находятся в церкви, у которых есть семьи, дети растут, дети славят Бога. Это другое общество, это другая жизнь у человека началась. И он мыслит по-другому, и он радуется в общении с Богом. Есть такие, я думаю, что этим нужно радоваться, этим нужно славить Господа, что все-таки не все те, которые отходят, а что есть те, которые и на труде Божьем сегодня находятся. Есть те даже, которые и миссионеры, есть те, которые именно вышли из того, которые были когда-то ограблены, разорены, но Бог их восполнил, Бог обогатил. Наше богатство в чем? Во Христе. Бог новое дал богатство этим людям, и они служат Господу. Ну, также немножко и о благовестии нашей церкви. Скажу, что наша церковь тоже так совершает благовестие. Но сказать, что так масштабные какие-то благовестия, ну, на это, конечно, можно сказать, что не совсем есть. Но те районы, где запланировано благовестие, они у нас совершаются там благовестие. Еще осень только, как бы разгар благовестия такой, жатвы начинается. И еще многие благовестия, которые запланированы, они как бы до конца года еще есть время, где можно восполнить свои недостатки. А есть те, которые уже совершались благовестие. И личные благовестия, они совершаются. И вы знаете, что личные благовестия как бы больший результат приносят тому, что люди приходят в собрание, каются. Это наши личные общения с людьми. Вы знаете, такой интересный, вроде бы, знаете, как вот люди православные, все думают, что они Бога верят, да, что вот они так, ну, тоже как бы набожные люди. Один человек так мне говорит, ты знаешь, ты мне ничего о Боге не рассказывай. Я говорю, а почему? А я, говорит, атеист. Вот понимаешь, я атеист. Я, говорит, крестик ношу, я, говорит, в православную церковь хожу, я крещение принял. Я думаю, что и таким людям нужно немножко доводить до сознания о том, в кого они веруют, в кого они верят, кто их Бог. То, что не то, что оно спасает их крестик, там, прочее. Вот такие есть личные беседы, такие есть личные переживания, и где даже, вы знаете, братья и сестры, можно такой найти себе вот как бы вопрос или выход, или дать ответ на этот вопрос, я так думаю, тоже оно только в благовестии. Одна сестра говорит, захожу в автобус, общаюсь, а человек говорит, ну, если Христос нам все подарил, то говорит, почему мы должны что-то ему давать? Ну, так логически размыслить такой вопрос, говорит, сестра, я даже и не понял, и правда. Он же нам все подарил. И вот так вот человек понимает, если он нам все подарил, а что ж он еще от нас требует? Говорит, а чтобы взять подарок, говорит, нужно руку протянуть. И поэтому, чтобы взять этот подарок, нужно что сделать? Покаяться. Покаяться и пользуйся этим подарком, Бог тебе дает. И так вот эти благовестия личные, они затрагивают самого человека, который участвует в этом благовестии. Они направляют его к тому, чтобы он больше изучал Слово Божие, чтобы находить больше ответов, люди ему задавать. И так вот, братья и сестры, пусть Господь благословит нас, чтобы мы не забывали о тех людях, которые разоренные и разграбленные, но прилагали к этому, что сердце и ухо преклонили, и вникнули для будущего, чтобы когда Господь придет и скажет, был в узах, и вы не посетили меня. Я не говорю, что посетили, приехали, да хотя бы молитвой поддержали тех людей, которые там находятся, чтобы они укрепленные, укорененные в слове могли освободиться и здесь быть на труде, на ниве Божьей. А вся проблема падения этих людей в том, что они не задействованы в каком-то либо труде. Они начинают бездельничать, и это самое их приводит к падению. Пусть Господь благословит нас, а Ему пусть будет за все слава. Аминь.
Брат Павел сказал, что около 80 человек прошло через реабилитационный центр, и всего лишь десятка два остается в центре, в церкви. Конечно, маленький процент, а если еще порассуждать о том, сколько прилагаются силы к ним и тратятся средства материальные, то кажется, ну, стоит ли? Вы знаете, друзья, если человек и ушел, то это не значит, что Бог с ним закончил работу. Это еще не значит. Я сажусь в поезде недавно, поезд Москва-Назрань. Ну, я ехал до Ростова, дальше на электричку и до Тимошевского. Захожу, сажусь, плацкартный вагон. Ну, вот моя нижняя полочка, тут девушка напротив сидит. Два парня, чеченца сбоку. И заходит еще один. Бутылка пива у него большая такая. Начинает угощать всех, все отказываются. Он тогда, ну, я хоть сам напьюсь, ну, я хоть напьюсь. Да и что это, 10 дней держали меня не пить, не курить, читать, молиться, Библию читать. Не, это не для меня, вот я сейчас напьюсь, а я слушаю. Тебя как зовут? Руслан. А ты где был 10 дней? А я, говорит, в реабилитационном центре был, в верующих. 10 дней меня держали, не, я больше не могу. А я говорю, Руслан, а что ж ты бежишь от себя самого, от Бога бежишь? А куда ж ты убежишь? Вот видишь, Бог тебя любит, Бог тебя послал ко мне навстречу, а я пастор церкви, вот мы будем с тобой беседовать. Нет, кричит, не надо, иди, иди сюда, дорогой, это я уже точно знаю, что Бог мне его послал. Ага, ну, где-то с час, наверное, я его удержал, он все порывался убежать. Держал я его, а тут проводница идет и говорит: вот рядом купейный вагон, кто хочет доплатить, и переходите в купе. Эти два парня-чеченцы встали, пошли туда. Я с ними пойду, я с ними. Да оставайся здесь, будем... Нет, я с ними. И уходит. Ну, думаю, ладно, иди. Через время приходит, помолись. Сейчас такое будет, сейчас такое будет. Сейчас я весь вагон поднял, милицию вызвал. А что случилось? Они меня на 400 рублей обворовали. Ну, видимо, в карты проигрался. Сейчас так... Я говорю, Руслан, садись вот здесь. Тебя сейчас выкинут в окно и все. Милиция чеченцы, проводники чеченцы. Ты там с чеченцами поссорился. Да народ такой горячий. Выкинут тебя и все. Меня русского, да тебя русского только так выкинут. Нет, пойду. Ну, думаю, иди, еще ты не понял. Через время приводят его. Там милиция ж ходит. Где твое место? Вот здесь. Садись. И обращается к нам, говорит, если он будет себя плохо вести, вы только скажите нам, мы его на первой станции высадим. И ушли, сидит. Ну что, Руслан, сходил? Сходил. Давай мы с тобой побеседуем. Я ж тебе говорил, не ходи, ты не хотел слушать. А в общем-то, говорит, Бог допустил, чтобы ты понял, от кого ты бежишь и кто твои друзья. И вот мы с ним с 3 часов дня до 12 ночи беседовали. Он выходил в Воронеже. Мы с ним долго беседовали. Хорошо, он уже никуда не старался уйти. Вот. Когда уже приехал, я ему деньги дал, чтобы ночью он проехал домой. Адрес молитвенного дома дал. Потом звонил, говорит, мы с мамой приходили уже. То есть, друзья, трудная работа. И много принимают участие в том, чтобы до одного сердечка достучаться. Ну, хорошо, что есть Бог, который надзирает над всем, координирует вот эту миссионерскую работу, чтобы спасти одного человечка. Он столько прилагает усилий. А мы должны делать то, что от нас требуется. Мы сейчас послушаем стихотворение «Бог спросит с нас». Бог не спросит с нас за евангелизацию в Австралии. Мы туда не можем добраться. Бог спросит за то, где мы должны были говорить, могли говорить, а не говорили. И пение после стихотворения «Сколько гибнет людей». А потом будет свидетельство еще одного. Брат Федор будет свидетельствовать.
Христом оплачен наш огромный долг. Но почему спасенных так немного? Мир человеческий мятежный дом, творение бунтует перед Богом. Ведь многим не открыт спасение путь, растет неверие в мире пышным цветом. Не дай нам, Бог, духовным сном уснуть, оставив грешников во тьме без света. Уходят навсегда их души в ад, здесь на земле рыдания не слышны. Не наша ль в том вина, сестра и брат? За равнодушие спросит нас Всевышний. Он взыщет с нас за неспасенных кровь и за бесплодность жизни нашей серой, и за беспечность, и за нелюбовь отмерит он когда-то полной мерой. Людские души стонут во грехах, их вразумлять Господним словом нужно. Но если служим Богу кое-как, страдания людские будут чужды. Как часто тратим время на себя, хоть говорим мы не свои, а Божьи. Но если вера наша лишь обряд, мы оправдаться перед Ним не сможем. Аминь.
Сколько гибнет людей за один только миг, сколько гибнет людей, просто сердце болит, сколько гибнет людей, ведь без Бога они, сколько гибнет людей на дорогах земных. Расскажи о Христе, людям всем расскажи. На кресте Он страдал, чтобы все могли жить. Расскажи о Христе, пусть узнают здесь все, что спасение есть в Иисусе Христе. Сколько гибнет людей, родных, близких, чужих. Сколько гибнет людей, Ты сказал ли для них? Сколько гибнет людей, грех их катит до дна. Сколько гибнет людей, то не наша вина. Расскажи о Христе, людям всем расскажи. На кресте Он страдал, чтобы все могли жить. Расскажи о Христе, пусть узнают здесь все, что спасение есть в Иисусе Христе. Сколько гибнет людей на дороге земной, сколько гибнет людей, и молчать ты не смей. Сколько гибнет людей, и твои пусть уста, каждый день, всех зовут ко Христу. Расскажи о Христе, людям всем расскажи. На кресте Он страдал, чтобы все могли жить. Расскажи о Христе, пусть радость узнают здесь все, что спасение есть в Иисусе Христе.
Меня зовут Федор, я из Тимашевска. Хочу вам засвидетельствовать о любви и милости Божией. Вот песнь пели, она так касается сердца, так касается, потому что о этой благой вести как хочется рассказать каждому, потому что это любовь Божия, которая она сотворила благодать, изменила мою жизнь. Знаете, родился я в Тимашевске, как говорится, когда начал уже немножко сообразать, оно грех один за другим, и вот эта долговая цепь, одно кольцо за другим, так дьявол вел в эту погибель. Когда уже стал постарше, начал, ну, с 14 лет употреблять наркотики, и сразу такие и страшные, и все вот это так, больше алкоголь, пьянство, блуд, и всякая нечистота, такая жизнь страшная она была, вроде так все есть, все нормально, хорошо, но что-то не доставало. Все равно вот это от одного к другому дьявол вел в пропасть. И вот когда во времена гонений, точно так же, вот первый раз тогда я услышал это слово, когда я как изверг какой-то кидался также на верующих, кидался там, кричал всякие слова и все такое прочее. Меня успокаивали, мне там, возможно, свидетельство, либо я не помню, что тогда было творилось, потому что в этом одурманенном состоянии дьявол меня вел, и вот через меня вот так вот столько вот этой всякой, ну, как говорится, изверг, и все. И потом я тоже не понял так, оно, вроде какой-то страх напал во мне к чему-то, знаете, но все равно продолжалось. Наркотики один, другой больше, чтобы забывать это все, не слышать, не помнить, знаете. Оно еще хуже. Первый раз меня уже осудили, тогда меня условно дали. В общем, 7 судимостей, 5 раз я сидел. Вот когда первый раз меня посадили в лагерь, там я, ну, дали мне Евангелие от Иоанна. Вот это Евангелие я его прочитал в лагере. Я осознал, что есть Бог, который любит. Выучил эту молитву, там за Иисуса было, не отче наш, а за Иисуса. Там, ну, как говорится, присылали литературу с Америки, и вот эти вот Евангелия, все такие брошюрки были. И вот я прочитал, выучил за Иисуса молитву, начал молиться, вытащил себе крестик, повесил, шнурок сделал, повесил на шею, все, вроде начал молиться, Господи, помоги, все. Ну, Господь так вот усмотрел, 2 года я отсидел неполных, Бог меня вывел. Что я сразу сделал? Поехал в церковь православную, покрестился, обряд надо мной совершили, и как вышел я оттуда, так и продолжал грешить. Потом опять судили, вот несколько судимостей. Потом так было, что именно хотел бросить наркотики. А мать всегда это время молилась за меня. Также она, отец не верил в Господа Бога, а мать всегда молилась. Она взывала, тайком уйдет где-то, молится. Вот. И действительно, именно что решил бросить наркотики свои. Бросить и все. Ну, так получилось, что не получилось. 7 дней. Продержался, на 7-й день вот вышел. И опять прохожу мимо Григория Васильевича, а вот именно в сердце смотрю, говорю, вот же верующие, они радуются, хорошо у них, все хорошо. А мне вот дьявол опять увел, целый день искал, нашел аж вечером этот наркотик, укололся, и опять все по-старому, такая карусель у меня начала продолжаться. Потом проходит время, еще немножко именно в том, что приехали с Лисок братья, засвидетельствовали о Христе, тоже короткое свидетельство все, рассказали, Абрам, помню, говорил, так мы с ним вот беседовали близко, вот, ну, и оно прошло все. Дима, вот брат тоже, первый уехал в Лиски, переболел там все, позвонил мне также, говорит, приезжай, все оставляй, приезжай. Я говорю, а что там дают? Говорит, узнаешь потом. Я говорю, у меня дела, проблемы, я не поеду. И знаете, я не поехал в тот день, хотя мне и жена говорила, ребенок, Димина мать говорила, уезжай, прямо сейчас все оставляй. Я не поехал. И на следующий день Господь усмотрел по-другому, послал наряд милиции по борьбе с организованной преступностью, и меня избили, так избили, что я, как говорится, и не помню, что так когда-то меня кто-то избивал. Меня избили, все было в крови, и вот именно в тот момент, когда меня привезли на КПЗ уже, и срок большой мне такой, как говорится, 7 лет дали, я начал задумываться, начал читать, на тюрьме подарили мне Евангелие, начал читать Евангелие и приехал в Хадыженск, вот здесь, рядом вот здесь вот. Ну, именно когда приехал в лагерь, я слышу вот так вот, ну, после Новороссийска, это ж уже, как говорится, маленький Хадыженск город, слышу там мычание коров, пение петухов, все такое, утром просыпаюсь, я так встаю, подхожу к окошку. Смотрю, восход солнца. Я думаю, что-то в этом лагере произойдет. Я достал Новый Завет и начал читать. Открыл молитву «Отче нас». И эта молитва меня повела в этом лагере. Действительно, милость и любовь Божия. Господь меня провел. Сразу я сказал, что буду работать, все, устроился на работу, начал обратно врать, там, работал когда-нибудь, да, работал, все, на швейке, еще первый раз, когда сидел, говорю, шил, там, умею, дома шил, ну, взяли меня на работу, потом Бог так усмотрел, что на котельную, и на котельной я трудился там, и там проживал, там была у меня Библия, начал читать Слово Божие, именно когда меня коснулось, что Писание Бога духовенно, чтоб его познать, нужно принять Бога, нужно покаяться, открыть сердце Христу. И вот это сокрушение, я вышел, упал, начал каяться, говорю, Господи, прости меня такого грешника. И сразу вот так вот именно прикрыл очи, начал зывать, в том согрешил, в том, и вот именно такое, как с исповеданием такое, знаете, в мгновение ока пролетела вся моя греховная жизнь. Я думал, на этом месте меня раздавит. Но я встал, слезы текут, блаженство. Я встал свободный человек, за исключением четырех стен, за которые я не могу выйти. Но в сердце я свободный от бремя того греха, которое оно меня тянуло, которое меня вело в погибель. И я говорю, Господи, действительно, какая благодать Твоя, какая любовь. Ты изменил мою всю жизнь. И я начал восхвалять Бога, начал читать это Писание Святое. Бог начал открывать по этому Писанию мне, что тем, чем я занимался раньше, это мерзость пред Богом. У меня была большая библиотека всех этих лжеучений, тибетские там практики, ну, все такое вот именно страшное, что мерзость пред Богом. Я взял эту всю большую библиотеку, вышел до котла, начал рвать и палить. Все говорят, с ума сошел, дай мне почитать дни. Я говорю, нет, если бы вы знали, что это гадость, это мерзость, это ведет в погибель. И я все это спалил. Я говорю, Господи, как я тебя благодарю, что ты мне это открыл. Дальше мне Господь начал открывать по Писанию так же. Я говорю, Господи, я ж виноватый во всем. Если бы я не начал курить, я бы не начал пить, не начал бы наркотиками заниматься, блудом, всякой нечистотой. Все исходило из меня, Господи. Я в этом виноватый. А вот я уже дописался до Москвы, что милиция меня избила. Я говорю, я благодарен тому судье, что он меня посадил на эти 7 лет, ибо я обрел тебя. Этим сроком заключения я обрел тебя. И я благодарю за эту любовь и милость. Знаете, мою жалобу вернули оттуда. Я ее порвал, спалил, написал, что, знаете, вот как вот раньше, я вот читая «Подражайте их веры» книги, именно как за Слово Божие садили в тюрьмы. Садили, и только чтоб написали, отказываемся от веры, что тогда выпустят. А знаете, вот это время как изменилось. Мне палец жалобу, я пишу, я во всем виноватый. Покаялся, открыл сердце Христу, и Христос мою изменил жизнь, и отослал. И вы знаете, меня первому в лагере за это, вот именно, что полтора с первого года сбросили срока из 7 лет, а потом через 3 года я сидел, меня точно так же освободили, Точно так же Господь меня вывел, когда мне по слову Писания открылось, когда кто будет веровать и креститься, спасен будет. Я говорю, Господи, мне еще столько сидеть, выведи меня отсюда. Сколько деноминаций всяких разных. Знаете, вот так Бог там тоже проявлял. Именно, не оставляйте своего собрания, как есть у некоторых. Этим местом Писания, когда кто-то приезжал туда, Бог меня выводил в жилзону. И посвящал, ну знаете, как два магнита есть. Одной стороной они отталкиваются. Вот так точно я сидел и меня отталкивало. Я слушал слово, воспринимал с любовью, все хорошо было. Но все равно что-то меня держало. И знаете, вот один раз, я помню, приехали, по-моему, наше братство, стопцы, они зашли с регистрированными. И вот один раз они там рассказывали, старец и два брата с ним. И вот именно, что они рассказывали, свидетельствовали. Вот в тот момент именно так Господь мне открыл, вот показал так во мне все, как оно, война идет, как война идет, вот именно, что они хотят вот закусать как-то. Вот приехали оттуда служителя и оттуда, а внутри вот духовная война такая в духе идет. Ну, не знаю, засвидетельствовал тоже. А так Бог усмотрел, что... Я в покаянии там упал тоже, говорю, благословен гряды во имя Господня. Встал, а тут сразу милиционер пришел. Милиционер пришел и говорит, чья машина, чья Мазда, говорит, синяя стоит. Выведите ее. И вот так Господь, вот именно они побыли, только начали общаться, говорить именно за дом Божий. Я говорю, да, у нас есть тоже, вот Григорий Васильевич есть там, все вот тоже. Я говорю, молюсь, чтобы Господь меня вывел тоже, привел в свой дом, тот, который Он уготовил для меня. И знаете... Их так вывели. Больше я с ними не виделся, не общался. И вот так, когда я дал обет Богу сильному Иакову, сказал, Господи, к той нечистоте, которой я раньше занимался, я не прикоснусь, выведи меня отсюда и приведи в твой дом, который ты уготовил. И знаете, Бог меня прямо в течение месяца оттуда взял и вывел. Вывел и привел. Провел еще раз по Ефании. Провел он по Ефании. Точно так же я к ним засвидетельствовал опять, им рассказал о Христе. Ну, тоже отталкивание было. Говорят, и работа все есть. Я говорю, конечно, хочу работать. Я не хочу идти в мир. Я хочу служить Господу. Именно свидетельствовать о любви, милости Его. И знаете, Бог оттуда меня тоже вывел так быстро и увел. А я потом молюсь, я говорю, Господи, какой ты мне дом уготовил? Где я буду, Господи, прославлять имя Твое по слову Твоему? И знаете, Бог побудил меня позвонить также брату Диме. Побудил. А он говорит, давай мне телефон, быстренько перезвоню, знает, что дорого там в лагере с телефоном. Я говорю, нет, не надо. Говорит, что, бесплатный звонок? Я говорю, нет, не надо. Я говорю, меня Христос освободил, вывел отсюда. И вот так Бог усмотрел, что я пришел к Нему. И вот в пятницу пошли мы на собрание. И вот знаете, как вот магниты резко разворачиваются, и только я вступил на порог Дома Божьего, и вот меня сразу, дух родной, говорю, Господи, Ты меня привел в свое место, в свой дом, как я Тебе благодарен за это. И вот эта вот благодать Божия, что Он открывает и наставляет. И вот знаете, вот именно вот любовь такая, милость, вот это все братья, сестры, дети наши, служители, это не передать словами, как это хорошо, когда видишь столько любви и благодаришь Господа Бога за это все. И когда 6-го на крещение Николай Степанович рассказывал проповедь за Ефипианина и говорит, у нас осталось вино, у нас остался хлеб. И 20 лет назад крестили людей в проруби, ночью также. А я говорю, Господи, Ефипианин был, он черный от природы. Негр, а я говорю, черный от грехов своих, такая черная страшная жизнь, если Ты меня, Господи, вывел для этого крещения, и Ты подними меня, выведи, Господи, чтоб тоже принять, потому что я хочу принять Твое крещение. Знаете, ну ничего ты в тот день не получилось, я сокрушался, плакал, говорю, Господи, прости, если я не вышел, Ты меня призывал и все, но Бог дальше говорит через проповеди, через слово, Он говорит именно словом Писания, еще в лагере мне открывал, именно где Иоанн Креститель, приходившись к нему креститься народу, он говорил, сотворите же достойный плод покаяния. Я говорю, Господи, отдай же силы, чтоб именно так... Вопиял, кричал на котельной, знаете, котлы шумят, никто не слышит, я вопиял, кричал, мне, Господи, и в том грешовен, свою греховную жизнь не однажды Господу открывал, вот так при братьях открывал, рассказывал, не то, если Сын освободит, то истинно свободны будете. Эту свободу Бог дал по Писанию. Если именно в Иакове главе говорит, именно кто болен из вас, пусть призовет пресвитера церкви. Именно по этому месту Писания, когда я пришел к пресвитеру церкви, когда и не один был, а несколько пресвитеров, и я исповедал свою черную жизнь, и Господь действительно благословил. Благословил и избавил меня от рабства того, как говорится, избавил от этого, что извне силы. Я отрекался, от тех всех нечистот, которыми я занимался, от тех практик, которые я занимался. И вот действительно, в этом Бог, по слову своему, дал свободу. И я благодарен Богу. Знаете, после этого, действительно, как Иов говорит, я краем уха слышал о тебе, а теперь меня, мои глаза видят тебя. А Павел говорит, Христос в вас, Он вот тело его Христово. Вот именно в этой любови и заключается, когда мы любим друг друга этой любовью. Вот именно в этом. И Петр, знаете, как меня вот по этим писаниям местам, ну вот, свидетельство, а уже в проповедь оно говорит, вот именно, что в Писании Бог меня открыл, по Писанию Он меня открыл, именно там, когда... Да, все. Вот я благодарен Господа Бога, пускай Господь благословит наши все сердца, чтоб прославлялось Его имя нашим хождением пред Ним. Я славлю и благодарю Господа Бога. Аминь.
Мы слышали свидетельство, как Господь искал и в тех местах, где люди уже никому не нужны, а Бог любит всех. Бог не только там ищет, друзья, Бог ходит и там, где светское общество, где люди наукой заняты, для того, чтобы и там людей, которые думают, может, о себе хорошо, хотя тоже являются грешниками, чтобы их спасти. Мы выслушаем сейчас пятиминутное короткое свидетельство вот, человека, который находился в противоположном полюсе, чем вот рассказывал нам брат Федор. Это сейчас сестра наша Марва Вагаршавновна. Она расскажет, как ее Господь нашел, как ее Господь привел. Пожалуйста, свидетельство, 5 минут. Потому что уже время коротко наше. Проходите, пожалуйста. И мы будем подводить итог уже перед перерывом.
Приветствую вас, братья и сестры. Я так счастлива, что сейчас нахожусь среди вас, нахожусь в этом собрании, нахожусь с братьями и сестрами по духу своему. В Духе Божьем. Братья и сестры, мне тоже трудно говорить, как всем, кто здесь свидетельствует. Ну, одни были наркоманами, преступниками. Я была, не была ни тем, ни другим. Я была научным работником, врачом. Ну, я и сейчас врач и научный работник, и биохимик плюс к тому. В общем, изучала всю жизнь науку, но, ну, может быть, меня немножко отличало то от других ученых, что я все-таки истину искала и не находила. Не находила ее ни в медицине, ни нашла. Пошла в биохимию, чтобы там найти истину. Ну как, в конце концов, вылечить человека. Ну, и так вот прошла вся моя жизнь в поисках истины. Стала я кандидатом наук, стала я ученым. А все не то. Атеист. Бога не верю, ничего. Ну что, воспитана-то как до 50 лет атеист полный. Но потом в 50 лет пошли строиться церкви. Пришла, и я сейчас в станице живу, в нашу станицу, значит, православная церковь у нас отстроилась, я пошла в церковь. Хожу в православную церковь, не очень аккуратно, но хожу все-таки, читаю христианскую литературу прилежно, ищу истину. Но живого Бога я там не увидела. Ну, нету живого Бога, нету любви к людям, нету истинной любви, хотя об этой любви говорится. Ну, и я убедилась немножко и на себе, что не было любви, которой очень нужна была тогда, для того, чтобы семья была благополучной. Ну, и тем не менее, ходила я в православную церковь. А потом просто благовествовали соседи, причем благовествовали уже не один год, а евангельской церкви, христиан-баптистов. Баптист это слово уже отталкивает как-то, как баптист, сектант, все. Но потом я все-таки пошла. Пошла, надо сказать, из любопытства. И, ну, пойду все-таки, ну, посмотрю, что это такое. Ну, пришла. Пришла второй раз, пришла третий раз. Я поняла, что эта церковь, еще не совсем поняла, но вижу, это другая церковь совсем. Здесь люди искренние. Еще меня очень подкупило то, что здесь есть дети, что здесь забота о детях, что есть школа специальная для детей, и что здесь реальная, истинная, искренняя забота о детях. Детей хотят сделать христианами, их вырастить в христианской любви. Я покаялась. Но сейчас я понимаю, что покаяние это было не совсем осознанным, вот просто машинальным. Ну, что-то нужно каяться. Ну, да, конечно, были грехи, ну, конечно, я каюсь. Ну, и потом прошло время. Я все расскажу вам, как у меня было. Тоже путь был нелегкий. Я заявила о крещении. Раз покаялась, надо креститься. Но меня первый раз не допустили к крещению, и я была очень удивлена, что я такая хорошая, в чем дело? Я же не преступник, ничего, почему? Я же стремлюсь. Почему? А потому что много было гордости, высокомерия, потому что не было нищеты духа. Я это понимала с трудом, и целую неделю в тяжелых переживаниях была, и в обиде, но в церковь я ходила. Просто, честно говоря, я любила наших пресвитеров, благовестников, проповеди. Очень мне нравились проповеди. Я хотела, чтобы не пропустить проповеди, слова не пропустить. Мне очень нравились проповеди. И, в общем, вся служба христианская меня очень утешала и вдохновляла. Ну, я хожу, и хожу, и хожу. Я поняла, что здесь нужно. Мне обязательно второе покаяние, что нужно покаяться уже искренне, уже истинно покаяться. Искренне-то я каялась, но не было той истины, того осознания Бога. Ведь все у меня шло через разум. Я же привыкла исследовать, 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 а так сердцем не поверю, только умом. Но умом я поверила и сердцем поверила тогда. И покаялась уже так, я вот это сказала, что свои достоинства... Свои грехи я считала за достоинство. И сейчас понимаю, что это действительно было просто высокомерие. Я его отбросила. Отбросила. Я крестилась. Крестилась совсем недавно, ну, месяца два в весеннем крещении. И я сейчас очень рада, что могу служить Богу. Я одного только хочу. Я хочу, чтобы благовестие это расширялось, расширялось, чтобы оно охватило весь мир. Вы понимаете, меня ужасно, ужасно больно мне смотреть на современную молодежь. Ведь вот я думаю, я кончаю жизнь. В конце жизни я пришла к Господу. Реальность увидела, истину увидела. Увидела церковь, которая не искажена никакими человеческими привнесениями, выдумками, которая создана, основана Христом, и которая идет буквально традиция крещения ее идет от Иоанна Крестителя, от Жан-Баптиста. Ну, да, но это же очень многие не знают, не видят, и без этого люди гибнут. Я сейчас совершенно четко, совершенно точно уверена в том, что без евангельской церкви, без поклонения Богу в духе и истине, а не в обрядах, люди погибают, человечество погибает, и результат этого – все эти политические кризисы, экологические и так далее, геополитические, и, в общем-то, прямой дорогой в ад идет человечество. Я занимаюсь... медициной, но медицина естественная, экологическая медицина. Занимаюсь экологией. Я принимаю участие во многих экологических движениях, круглых столах и прочее. Я вижу, что абсолютно ничего с места не сдвигается. У людей нет экологического сознания, если так в светском понятии сказать. То есть у людей нет христианского сознания, у людей нет любви друг к другу. Значит, нет любви к природе, нет любви... ни к чему. Нет любви к Богу, безусловно. Есть любовь только к себе, к себе, к себе. Это, конечно, страшно. Особенно страшно, что гибнет наше поколение. Поколение развращается и растлевает. Братья, сестры, молодежь, послушайте, посмотрите, ведь ваши братья и сестры на дискотеках растлевают душу, они губят свою душу, теряют. Что, а кроме дискотек, у нас еще страшнее же есть. Есть ночные клубы, есть казино, есть и горные дома. Все это круглосуточное. А мерзость круглосуточная и растление, и уже в школу же проникло это растление. Ведь детей, маленьких детей губят вот этим половым просвещением, половым воспитанием и прочим, прочим. Ведь это страшно. Вот здесь говорится о благовестии, я слушаю. Да, самое успешное – это личное благовестие. Я тоже поняла это, знаю. Вроде вот массовое благовестие, оно, ну, вроде неэффективно. А все-таки что делать? Что делать? Я так, не знаю, хочу обратиться и к совету церкви, не знаю, к братьям, к братству. Что делать, чтобы не погибло, чтобы мы не потеряли поколение, потому что поколение расливается. Вы посмотрите, как ходят девушки, да женщины, матери, в каких они нарядах ходят. Да Краснодар что такое? Вы же были в Краснодаре сейчас. Вы же видите, что творится. Ведь девушка и девочка, не понимая, что она делает, она ходит, обнажая свое тело, обнажая живот, спину, грудь обнажая. Это же страшно. Господи, Господи, молю Тебя и молюсь всегда. Спаси нашу молодежь. Слава Тебе, Господи. Помоги всем нам этом, чтобы мы все сумели это сделать. Все-все и спасли нашу молодежь. Слава Тебе, Господи. Аминь.
Братья и сестры, ну, немножко еще мне хотелось сказать о благовестии в Абхазии. Хотя в этом году там благовестие мы не проводили. Все слышали, какая там политическая обстановка была. Она началась напряжение с прошлого года. Если было время, когда начальник милиции вызывал и говорит, почему вы мало благовествуете? Но мы благовествовали, а потом уже, когда встречались с начальством, они говорят, сейчас у нас сильная напряженная обстановка. В этом году особо было, вот летом я как раз... Когда военные события были в Осетии, в Южной, в Абхазии находился. Это непрерывная колонна военной техники в сторону грузинской границы. Ну и сложная обстановка в Абхазии. Поэтому сейчас вроде бы немножко урегулируется. И все равно Абхазия во внимании нашем, чтобы там дальше проводить благовестие. Ну и немножко о ревностном труженике. Это брат Валид Адыгеец, который много трудится среди своего народа, среди черкесского народа, кабардинского. Сейчас вот он уже четвертый месяц лечится для того, чтобы вылечить пролежень, чтобы дальше трудиться. И я вспоминаю в этом году несколько с ним поездок в Карачаево-Черкесию. Люди там сильно расположены и берут литературу. Есть снимки, которые сейчас, ну, трудно увидеть, когда люди с радостью, с желанием брали литературу на их родном языке. Потом мы снова были в этом доме, в семье и беседовали. Хозяйка этого дома сильно заболела. И она говорит, Валид, ты помолись Богу своему, потому что врачи видят в этом большую угрозу. Он говорит, я позвоню, и мы помолимся. Помолились, и пришло ей облегчение. С другой черкешенкой пожилой я беседовал. Она услышала свидетельство о Христе, рассказала о своем вероисповедании, а потом заключение, что все-таки ваша вера, она намного выше нашей. Ну, и этот народ, он тоже сегодня расположен к тому, чтобы туда идти с благой вестью. Поэтому я рассказал немножко о Валиде, чтобы о нем молиться. Он всегда просит, чтобы было у него здоровье, для того, чтобы снова поехать к адыгейцам, к черкесам и кабардинцам. Но благовестие все равно в нашем крае, оно где-то слабовато прошло в этом году. Нужно поправить, чтобы групповые благовестия, они усилились. Чтобы мы могли, братья и сестры, усилить благовестие. Ну, а для этого нужно усиленно помолиться. Это вот брат Валид, это другая семья, молодой человек, мать, которые тоже очень радушно приняли и свидетельство Валида, и литературу. Ну, таких семей много в Карачаево-Черкесии, там, где Валид совершал свое благовестие. Ну и молиться, чтобы благовестие в нашем крае и в Абхазии, она начала снова подниматься, чтобы через это служение благовестия мы бы видели много спасенных в наших церквах. Пусть Господу будет слава и за тот труд, который мы сделали в этом году. Аминь.
В одном поселке верующие ходили, раздавали Евангелие, беседовали с людьми. И вот люди в переживании, кто же это к нам пришел, обращаются к священнику и рассказывают ему, что хорошие люди так хорошо беседуют, Евангелие раздают, вот, вот Евангелие, скажите, это наши или не наши? Священник подумал и говорит, если раздают Евангелие, то это точно не наши. Поэтому, братья и сестры, что можно ожидать от тех, кому доверяют люди, кого уважают? А вот такое отношение, если Евангелие, то не наше. И поэтому на нас особая ответственность донести это Евангелие, невзирая на то, признают нас за своих или не признают. Мы сейчас будем уже молиться, друзья. Я только одно место напомню, и мы помолимся, у нас будет перерыв. Это текст, записанный в книге пророка Иеремии, 32 глава. Я уже и читать даже не буду, просто своими словами расскажу, перескажу этот текст. А ситуация такая. Иерусалим окружен войсками, в Иерусалиме голод. Иеремия сидит в тюрьме за то, что говорит, открывайте ворота, не надо воевать. Мы будем спасены таким образом. Но это настоящее предательство. И вот его посадили в тюрьму. Сидит в тюрьме. И вдруг Господь говорит, Иеремия, сейчас к тебе придет родственник, ты заключи с ним сделку, покупай у него землю, отвесишь ему столько-то серебра, серебряников, вот, и покупай землю. Вообще, я так представляю, что на эту ситуацию смотрели и сказали, что Иеремия очередной раз доказывает, что он ненормальный человек. Кто в это время покупает и продает? Ну вот рассказывают в Осетии, была вот эта война, бедствие, народ убегает, когда уничтожаются дома, там взрывы, люди падают. И вот бегут люди. Ну, вот я придумываю, да, вот представьте, один бежит и на ходу другому говорит, слушай, ты не хочешь у меня купить гараж или машина у меня там? Скажут, вообще что ли? О чем ты думаешь? Спасаться надо, убегать. Вот подобная ситуация была у пророка Иеремии. Приходит родственник, собираются, тут заключенные кто-то был, тут воины, стража, а они договариваются, за сколько покупать землю. И Господь сказал, Иеремия, ты это делай. Во свидетельство того, что будет время, будет продаваться и будет покупаться земля. Ты это делай. Потом кто-то останется живой, вспомнит. И еще раз скажет, воистину Бог говорил через Иеремию. Братья и сестры, вот так бывает, что, как Иеремия, казалось бы, не вовремя делал это дело. Но это дело, которое сказал Бог, Иеремия, делай. Друзья, мы сегодня говорим о благовестии. Вы знаете, сегодня, кажется, идти проповедовать Слово Божие, ехать куда-то на евангелизацию, какие-то поездки миссионерские совершать – самое неподходящее время. Все заняты, настолько осуещены, настолько работ, хлопот. Я знаю, что откладывают важные мероприятия духовные, потому что много работы, связаны с клиентами, невозможно, время неподходящее. Братья и сестры, а время, по сути дела, последнее, и ничего не может быть важнее, чем проповедовать Слово Божие. Вчера мы посетили одну семью, где позавчера умер хозяин. Жена член церкви, сын член церкви, а он, ну, вроде и хотел иногда в церковь, но внутренне не готов был. И так вот сказать, чтобы серьезное искание какого-то Бога, церкви, как-то вот шутя по жизни все шло. 54 года прожил, внезапно инфаркт, и вот он умирает. Выбежала жена, сын здесь, еще тут родственники были, а он уже все, умираю, говорит. И видно, что он отключается, все. И вот здесь жена кричит изо всех сил, «Саша, Саша, молись, Саша, Саша!» Обращается тут к родственникам, «Молитесь, молитесь, чтобы он пришел в себя!» И диктует ему, «Скажи, Господи, прости меня, Господи, прости меня!» Ну, знаете, какая-то 2-3 секунды у него вроде осмысления, «Господи, прости меня!» и умер. И вот так вот рассказывает жена все это. И я думаю, а если бы ты знала час назад, что через час он умрет? Друзья, а если бы знать, что сосед наш через час умрет? А если бы знать? А по сути дела, ведь мы же знаем, что народ обречен, что идет к погибели. И мы очень хорошо должны понимать, что сегодня нужно сказать этому человеку. Я знаю, как это непросто бывает. Ну вот позавчера летим в самолете, вот рядом со мной сидит человек. И я знаю, что мне нужно за эти 2 часа рассказать ему о Боге. А знаете, он такой интеллигентный, он такой культурный, он все вежливо, так это пройти, ой, извините, простите, берет пищу эту, ой, извините, что беспокою, да еще там немножко ему неудобно, давайте, да ничего, я 12 часов сейчас летел, а тут 2 часа, откуда ж вы летели, с Гонконга, ой, да кто ж ты такой вообще тогда? И вот думаю, как с ним заговорить? Я понимаю, что это бывает сложно, и я молюсь, Господи, помоги. И Господь помог, слава Богу, поговорили, засвидетельствовал. Это я, к примеру, как это бывает трудно. А соседи бывают всякие разные. Бывают расположенные, бывают злые. Что делать? Как им засвидетельствовать? Тоже бывает проблема. Откладывать на потом, я уже похоронил. Сколько своих соседей? Сколько их вот рядом, уже их отнесли на кладбище? Друзья, поэтому я вот переступаю иногда через себя. Очень трудно. Включаем аппаратуру, зовем по улице соседей, идите сюда, собирайтесь. Кто-то смотрит, что тебе делать нечего. А идут, и не меньше 20 собирались соседи всегда. И вот мы проводим раз, другой, третий раз вечерами вот так вот евангелизацию. Соседи, слушайте, слушайте. Возьмите Слово Божие, возьмите журналы, читайте. И я так думаю, Господи, что могу сделать для моих соседей, стараюсь делать. Потому что завтра еще кого-то понесут, а может быть, меня, и кто-то же должен сказать. А время, как всегда, неподходящее для благовестия. Поэтому, друзья, пусть Господь поможет нам, чтобы мы самое драгоценное, что в нашей жизни есть, время, и посвятить его для самого драгоценного, для проповеди Слова Божия. А потом все остальное. Пусть нам в этом Господь поможет. Аминь. Мы помолимся Господу нашему. У кого есть на сердце желание, в кратких молитвах.
Сейчас будет перерыв на обед, ориентировочно 1,5 часа. Я сейчас объявлю, за какими столами кто будет питаться. Значит, у нас 6 столов. Столы пронумерованы. Пронумерованы с этой стороны. То есть отсюда идет 1, 2, 3 и так дальше. Поэтому вы слушаете номер стола, за которым вы будете питаться. Первый стол питается Краснодар и Курганинск. Первый стол. Краснодар имеется в виду и